Вопросы экономики в нашем эфире продолжим обсуждать с шеф-редактором агентства экономической информации Prime, экономическим обозревателем Натальей Карновой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ряд тем есть, которые хочется с вами разобрать, понять,
да,
вообще, что происходит. Ну вот, например, когда читаешь о таких цифрах, как 878 миллиардов рублей, а именно столько составил дефицит федерального бюджета в январе-ноябре, ну, во всяком случае, таковы оценки Минфина. Вот эти большие цифры простому слушателю, обывателю, они по большому счету ну, ни о чем не говорят. Что это значит? А вот тут еще более подробно разъясняется, что это 0,5% ВВП при 2% утвержденных законом о бюджете. Ну и кажется, ну вроде бы, ну что там, 25% от утвержденных возможных дефицитных 2%. Так ли это критично для экономики?
На самом деле достаточно критично, потому что, ну нет, ну как бы в целом 2% дефицита ВВП, это, ну дефицит бюджета 2% ВВП, это не так критично само по себе, но 0,5% это значительно лучший результат, чем ожидалось, чем было утверждено. Это свидетельствует в первую очередь о том, что Россия все-таки научилась обходить, как-то может быть, с помощью друзей нефтяные санкции, и нефтегазовые доходы растут, возрастают. По недавним данным Минфина, они с начала года выше, чем были в 2021 году. Ну, то есть это уже такой неплохой показатель. Во-вторых, растут не нефтегазовые, то есть прочие доходы бюджета, а это в первую очередь всевозможные налоговые поступления и сборы.
Угу.
По многим причинам растут, но собираемость в первую очередь выросла, администрирование выросло. Поэтому вот результат, который мы видим, он достаточно неплохой. Возможно, по итогам года будет и еще ниже даже дефицит, может быть, даже 0,3%.
Ну, слушайте, но она вот она россиянах, как это скажется? Вот не совсем понятно, Наталья, да? Ну вот вы разъяснили, почему, что, как. Минфин подсчитал, эти данные озвучил. А для нас-то с вами что это значит?
Для нас с вами напрямую это не значит, по сути, ничего. Все, кто работал, получал зарплату, эти получают зарплату, будут, ну, в принципе. Но в целом это означает, что экономика адаптировалась к санкциям, экономика неплохо растет и развивается. А на самом деле нам, обычным гражданам, простым, следует больше внимания обратить на такие данные, как ВВП.
Так.
Вот данные по ВВП по итогам года, это означает рост экономики. Сейчас нам обещают 2-3%, ну, то есть разный рост, вот надо посмотреть, каким он все-таки будет окончательным по итогу. И чем выше, тем, конечно, лучше. Но то, что год будет положительным, это уже совершенно точно.
А скажите, пожалуйста, вот эти данные по росту ВВП мы узнаем, наверное, когда? В январе-феврале? То есть подсчитают, и там потом нам скажут, или как?
Да, это нам скажут в январе, потом будет в феврале, возможно, даже в марте уточненная оценка. Одна уточненная в феврале, еще одна в марте. То есть, но это уже не будет, значительных колебаний не будет. То, что мы узнаем в праздничные дни января, если у кого-то есть желание оторваться от новогодних праздничных развлечений, последить, ну, могут узнать.
Конечно. Оливьешечку в сторону и смотрим, что там у нас с ВВП. И так, и
да,
так.
И вот этот показатель действительно для нас важнее, чем дефицит бюджета.
Вот, а мы еще
экономика
с вами...
работает, да, да. Есть рабочие места, есть зарплаты, зарплаты растут, ну, это всем нам хорошо.
А Василий у нас, знаете, мы с вами разговариваем, а Василий нам тут пишет в WhatsApp, напомню, номер 8-968-766-3311. Вопрос у него вообще, ну, предельно простой. Когда цены упадут, спрашивает Василий. Я не знаю, что мы скажем Наталье?
Ну, Василий, наверное, предельно простой ответ — не в ближайшей обозримой перспективе. Я думаю, мы с Василием не дождемся падения цен.
А, вот так вот.
Да, по целому ряду причин. Во-первых, цены на все растут, в мире растут, на логистику, на продукты исходные, на товары, на перевозку, комиссии сетей торговцев на всех этапах от поля до прилавка, продукция дорожает. Или там от станка до прилавка, там, смотря о чем мы говорим. Поэтому нет, не стоит ждать падения цен. Это было в последнее время раз на моей памяти в советские времена, когда по плану цены снижались на какую-то категорию продукции. Там на галоши, на валенки. Ну, сейчас немного другая экономика, другая эпоха. Нам с Василием не дождаться, я думаю.
Эх, да.
Какого-то снижения цен, увы.
Значит, Наталья, давайте мы тогда, раз уж вы эту тему затрагивали, а она же важная, потому что следят не только за ВВП, за ростом ВВП россияне, но и, конечно, за инфляцией. Причем инфляция и все, что касается инфляционных рисков, отражается не только в тех показателях, которые озвучивает или пишет Минфин, а сейчас я скажу, что это за показатели, но, естественно, на кошельках каждого из нас, абсолютно каждого, из нас. Так вот, Минфин прогнозирует, что в 2024 году, я обращаю внимание, в 2024 инфляция составит 4,5%. Об этом сказал глава министерства Антон Силуанов. Ну, показатели, но вроде бы, знаете, как любят говорить в Центробанке, по таргету. То есть есть какая-то цель, и вроде бы как к этой цели движутся 4,5%. А насколько реалистичным является этот прогноз, как вам кажется?
Я даже знаю, что было положено в основу этого прогноза, ну, то есть можно понять. Во-первых, инфляция 2024 года будет рассчитываться к высокой базе, то есть к высокой инфляции 2023 года. Она все-таки была достаточно высокой в сравнении с предыдущими годами. Uh-huh. То есть это уже, да, к высокой базе уже сами показатели будут ниже. Это во-первых. А во-вторых, все же будут действовать и меры Банка России по росту ключевой ставки. Ключевая ставка растет, но в первую очередь регулятор делает так, для того, чтобы сдержать инфляцию. Эти меры в следующем году, в начале следующего года должны возыметь эффект, потому что пока этот эффект еще не полный. И, возможно, к концу года, на этой неделе, за последнее в этом году заседание Банка России по ключевой ставке, возможно, еще одно повышение.
Да-да-да, говорили,
что... Эти меры в совокупности как раз и дадут этот эффект, который надеется Минфин, и мы с вами тоже, возможно, действительно 4% плюс и будет.
Слушайте, ну, с одной стороны, да, повышают, тут же по ключевой ставке столько споров, говорят, ну вот, с одной стороны, повышают ключевую ставку, и это положительно, в перспективе положительно скажется на инфляции, она не будет там сильно расти. С другой стороны, знаете, люди переживают и говорят, так, а как же теперь взять, например, ипотечный кредит? Это же теперь сложно. А другие говорят, нет-нет-нет, подождите, а нам очень нравится, какие сейчас ставки по депозиту, нам вот это подходит. Мне кажется, консенсуса здесь, ну, не будет совершенно.
Да, наверное, хорошей экономики для всех не будет. У каждого свои радости, свои горести. Кому-то нужна ипотека, кому-то депозит вот сейчас выгодно. Ну, каждому свое. Наверное, так и должно быть. У всех свои потребности, у всех свои желания. Но я думаю, что в целом, вне зависимости от наших с вами желаний и потребностей, и слушателей наших тоже, в первой половине 2024 года ключевая ставка будет достаточно высокой. В первую очередь для сдерживания инфляции, для того, чтобы этот эффект продолжался. Во вторую очередь будут смотреть на дальнейшие ожидания, регулятор будет смотреть инфляционные ожидания в первую очередь. И если ожидания оптимизируются, то есть уже люди уже не будут такого сильного роста цен ждать, вот как сейчас они еще достаточно высокие, если с курсом все будет в порядке, и тому, думаю, в втором полугодии стоит ждать какого-то снижения ставки.
Ну, хорошо, мы в любом случае наблюдаем за тем, какие решения принимает Центробанк, какие заявления делает Министерство финансов, это все озвучиваем, обсуждаем с вами. Напомню, шеф-редактор агентства экономической информации Prime, экономический обозреватель Наталья Корнова в нашем эфире. Есть у нас еще несколько минут. Тема, которую еще хочу с вами обсудить, ну, прям крайне интересная. Крайне интересная, потому что я знаю довольно много людей, зарегистрированных как самозанятые. На эту тему довольно подробно разбирал для себя, чтобы понять, в 2020 году. А вот есть данные, и они говорят о том, что рост, ну, вот кратный, потому что оборот малых и средних предприятий с 2020 по 2022 год вырос на 62,5%, и по итогам прошлого года составил 127 триллионов рублей. Ну вот вдуматься, если да, люди, которые являются самозанятыми, для информации скажу, что они не могут, как самозанятые, зарабатывать более чем 2,4 миллиона в год. И, соответственно, там ставка, если работаешь с физлицами, 4%, с юрлицами 6%, но это для многих является привлекательным в зависимости от того, какое направление люди выбирают. А с чем связываете вы такой вот кратный рост числа самозанятых в стране?
Ну, во-первых, тем, о чем я уже говорила, улучшение налогового администрирования. Все сложнее сейчас осуществлять какую-то нелегальную трудовую деятельность, ну, то есть как-то скрывать доходы, прятать их в тени, их достаточно успешно сейчас такие теневые доходы ищут. Поэтому большинство людей, которые занимаются репетиторством, каким-то частным бизнесом, может быть, даже производством каким-то, проще зарегистрироваться, заплатить по этой, в общем, вполне льготные, привлекательные ставки налоги и ни от кого не прятаться. Зачем прятаться от налоговиков?
Да, конечно, нет, так не надо, надо спать спокойно, поэтому заплатить налоги, безусловно.
Да, и вторая причина, я не знаю, сейчас, может быть, на спад пошло, одно время был просто бум работодателей, вполне крупные, достаточно компании, средние компании, переводили работников в ситуацию самозанятых. Возможно, связано еще и с этим. Но, кажется, мне это пошло на убыль, потому что работники уже поняли, что это грозит некоторым, скажем так, сокращением некоторых льгот, там какие-то отчисления уже сокращаются, отчисления в социальные фонды, да. Меньше больничные там в случае чего можно получить. Ну, хотя определенные льготы остаются, не все. работники поняли, что это невыгодно, мне кажется, это уже идет на убыль.
Угу.
В основном, конечно, заплати налоги, спи спокойно.
Ну, конечно.
Вот это мотивация.
Конечно. Вот еще коротко, у нас буквально полторы минутки остается. Тут прогнозируют некоторые эксперты, в том числе из ВТБ, там не только, о том, что доля инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года может вырасти до 16% в 2026 году. Знаете, я очень скептически отношусь к таким заявлениям, потому что говорят и о там, опять-таки, кратном росте числа россиян, которые имеют брокерский счет там и так далее. Вот честно скажу, ну только вам, Наталья, признаюсь, у меня есть брокерский счет, но я его уже где-то около года не пополнял. То есть я вроде бы как являюсь инвестором, но на самом деле я крайне пассивный инвестор. Вот что здесь можно сказать?
Я думаю, что рост числа, количества граждан, которые решили как-то проинвестировать, зарегистрировались как брокеры, как инвесторы, с какими-то компаниями договоры об инвестировании заключили, он будет. Возможно, действительно, такой, как вы прогнозируете, с 12 до 16%. В каком, 2026-м?
В 2026-м, да.
Это возможно. А вот общая сумма, которая будет в итоге инвестирована этими гражданами, вряд ли она сильно увеличится.
Ну, да.
Ну, оснований для этого сейчас нет. Во-первых, я думаю, стоит сначала дождаться вот ощутимого роста реальных доходов. А самое основное, сейчас довольно выгодно вклады. Многим проще отнести деньги на депозит по нынешним ставкам, чем вот это вникать,
да.
Инвестирование.
Спасибо.
Да, нужно понимать же экономику, что вот в экономике...
Вынуждены завершать. Спасибо вам большое, Наталья. Напоминаю, шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова была в эфире «Радио Спутник».